Я рад сегодня присутствовать в собрании народа Божьего, людей, искупленных кровью Иисуса Христа, названных именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы все живем надеждой нашего спасения. И знаете, несмотря на то, что мы, большинство здесь присутствующих, имеем отношение с Господом, мы знаем Его, мы стремимся познавать Его, мы стремимся в небеса. В нашей жизни есть моменты, над которыми нужно работать. И нет совершенного ни одного. Я хочу прочесть один отрывок из Священного Писания, из послания Галатам, с 5 главы, с 19 стиха. Апостол Павел пишет такие слова. «Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Знаете, у всех нас до нашего покаяния были грехи, которые сегодня мы оставили. Есть, знаете, люди, которые называют так серьезные грехи. И здесь они также присутствуют в этом списке. К примеру, там, прелюбодеяние, волшебство, пьянство, убийство. Но в то же самое время, когда мы сейчас уже, находясь в церкви, проанализируем нашу жизнь, согласитесь, что есть и то, что присутствует в этом же списке. Кроме таких, как мы называем, серьезных грехов, мы, может быть, так не говорим, но мы так думаем, что есть не такие серьезные грехи. Но они в этом же списке. Здесь написано вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть. И это все также может быть у людей, которые посещают собрания, которые называются детьми Божьими. И очень серьезный в конце Павел делает вывод, и он говорит, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». И знаете, когда я прочитываю эти слова, мне всегда так внутри немножко становится страшно, потому что я понимаю, что и у меня бывает иногда что-то из этого списка. И мы все стремимся к совершенству. У нас у всех есть борьба с нашей плотью, с нашими вот этими делами плоти, которые здесь описаны. И согласитесь, что иногда мы проигрываем это сражение. Иногда нам хочется выходить победителями из этих битв, но нет-нет, да, опять мы раздражились на пустом месте. Может быть, кто-то кому-то завидует, может быть, кто-то обманывает, может, кто-то даже кого-то ненавидит, и может быть, даже в церкви. А кто-то, может быть, и находясь в числе Божьего народа, где-то в тайне он покуривает или употребляет спиртное, или, может быть, смотрит порнографию, или делает еще какие-нибудь достаточно серьезные проступки. И хочу сказать, друзья, для всех нас эта борьба, она никогда не прекратится до конца нашей жизни. Нам нужно стремиться к совершенству. И вопрос именно, как это сделать? Вот у меня сегодня, я хочу с вами порассуждать этот вопрос на повестке дня. Каким образом нам можно становиться совершеннее, чтобы все это оставляло нас, нашу жизнь, чтобы эти дела плоти, они удалялись от нас как можно дальше, чтобы мы были людьми, которые исполнены вот этого плода Духа, который дальше описывается, чтобы каждый, кто видит, кто знает нас, он знал, что это действительно человек Божий, который не допускает даже какого-то лишнего раздражения, гнева, и он не ссорится ни с кем. Это так сложно кажется, но это реально, потому что Павел пишет об этом здесь. И кто-то скажет, ну, что тут непонятного, просто нужно принять решение так не делать и следовать этому решению. Нужно тренировать силу воли. И если ты будешь идти этим путем, ты будешь понимать, да, вот это грех, и я принимаю решение, я этого больше не делаю, и я живу согласно моего решения, то постепенно у тебя все больше и больше будет получаться. И нужно тренировать свой христианский характер, воспитывать это в себе. И отчасти это так, я не отменяю ни в коем случае силы воли. Это Богом дарованная часть нашей сущности. Это то, что отличает нас от всего остального творения на земле. Это то, что отличает людей от всего остального творения, что мы можем принимать решения. У нас есть свободная воля, которой мы можем определять нашу жизнь. Мы можем принимать решение «да» или «нет» и следовать за этим решением. Но, знаете, как бы нам не хотелось, чтобы это было так, мы понимаем, что все равно это очень и очень сложно. Какая у нас сила воли? Насколько мы сильные люди? Скорее всего, большинство из нас принимали уже сотни и тысячи решений. И потом мы проходили какой-то отрезок жизни и понимали, что у нас опять ничего не получилось. И мы начинали все сначала. Знаете, есть сильные среди нас, но я думаю, что их мало. По-настоящему мало, их немного. Я просто, может, расскажу небольшой пример, чтобы показать, насколько мы сильны, вот наша сила воли. Однажды сестры собрались после очередных праздников, знаете, там Рождество одно, второе, Новый год, гости, и они собрались, и они начали рассуждать о том, что было бы неплохо лишних 5 килограмм, а может быть кому-то 15 сбросить. И они в очередной раз начали рассуждать о том, как это можно сделать. И они договорились, что они будут делать это вместе, какая у них будет диета, что они больше не ходят по Макдональдсам, что они не кушают больше там, после 6 вечера и кушают именно определенные продукты. И знаете, они так полны решимости, все, у нас все получится. И через какое-то время мы станем красивее, стройнее. И это 100% произойдет. Но знаете, у кого-то хватило сил на неделю, у кого-то на 2 недели, у кого-то на месяц. И одна сестра была самая стойкая, у нее на 2 месяца хватило сил. Но потом однажды позвонили ее мужу, и он поднимает телефон, и ему говорят: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте, это вам из милиции звонят». «А что случилось? А вы можете приехать забрать вашу жену из участка?» «А что такое произошло?» «Да вот дело в том, что она совершила набег на кондитерскую фабрику, и она через проходную прорвалась, и несколько килограмм шоколада съела, и потом еще кремом закусила, и мы силой ее еле-еле остановили». И, конечно, это притча, да, вы понимаете, что это шутка, но это так происходит в нашей жизни, братья и сестры. Вот мы иногда так сильно-сильно сдерживаемся, мы контролируем себя, но потом мы понимаем, что слабый я человек, и у нас ничего не получается. И это наша сила воли. Вот согласитесь, что в большинстве случаев оно так и получается. Может быть, каких-то, ну, если 10% здесь есть таких вот сильных, которые вот решили, и все, я так и делаю, ну, это хорошо, но я думаю, что и то меньше. И у нас нет такой силы, как хотелось бы, в нашей воле. Тем более, если есть у кого-то проблема, и эта проблема духовная, то часто бывает сила воли сломлена, она подавлена в этой сфере. И приходится часто беседовать с людьми, которые, знаете, долгое время уже сражаются с каким-то недугом, и они просто бессильны, они уже проиграли 100 раз. И, может быть, кто-то больше. И когда даже в очередной раз произошло какое-то падение, и человек кается, он искренне не хочет совершать это еще раз. И он просит прощения у Господа. Он исповедуется даже, приходит к служителю. И он принимает твердое решение больше так не делать. И он говорит: «Я не буду этого делать, я ненавижу это». Но проходит какое-то время, приходят обстоятельства в его жизнь, и он практически не сопротивляется, он опять совершает это. Может быть, кому-то это знакомо, кто-то, может быть, много времени уже пробует бросить курить, или, может быть, кто-то борется с проблемой порнографии, или какая-то еще есть проблема, может быть, кто-то не может перестать обманывать, кажется, что проще, но он просто вот лукавит, врет на пустом месте, и кажется, что с этим сделать? И люди ходят в церковь, они любят Господа, они не хотят этого совершать, но сила воли их в этой сфере настолько подавлена, что они просто ничего не могут с собой поделать. И знаете, вот это есть такая, наверное, ошибка даже у людей, которые приближаются к Господу, которые только начали ходить в церковь, и они думают о том, что вот для того, чтобы ходить в церковь, здесь же все такие хорошие, совершенные, святые, и это так. Но они думают, что вот мне же самому нужно стать таким же. Это же нужно перестать курить, перестать пить, перестать ругаться матом, там еще какие-то поступки совершать. И тогда только я могу уже стать частью церкви. Только тогда я могу принять решение, что я буду ходить в церковь. Но, друзья, это обман. Если ты так будешь думать, у тебя никогда это не получится. Потому что ты сам это не сможешь сделать. Это невозможно самому. Была даже такая ересь в начале христианства, она называется пелагианство. И этот Пелагий, он говорил, что человек, он рожден со свободной волей. У нас есть свободная воля. И мы можем выбирать, и человек способен выбирать, грешить или не грешить. И это решение каждого человека. И даже тогда отцы церкви, они осудили эту ересь, они сказали, это ересь, это невозможно. Наша воля, точно так же, как и все остальное естество человека, подвержена влиянию греха, греховной природы. И мы связаны во многих сферах, в том числе и здесь. И человек без Бога не может этого сделать. Нам нужен Господь. И поэтому, если человек хочет совершить покаяние, если он хочет освободиться от этого бремени, если он хочет перемен, он идет к Господу, и он говорит, Господь, помоги! Без Тебя я не смогу. Он приходит такой, какой есть, со своими грехами, со своими недостатками, со своими, там, может быть, сотнями грехов, сколько у него есть. И Господь начинает работать с его сердцем. Точно так же происходит с каждым человеком, который нуждается в Господе. И поэтому мы должны еще и еще раз просто эту истину принять в свое сердце. Друзья, без Бога мы не сможем это сделать. Мы слабые люди. Только с Господом это возможно. Матфея, 11 глава, 28-30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иисус Христос говорит, послушайте, если у вас есть вот эти проблемы, если вы обременены, если у вас есть эти трудности, с которыми вы не можете справиться на протяжении какого-то времени, придите ко мне. И возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. И знаете, это очень интересный текст Священного Писания. О чем Иисус Христос говорит? Что значит, вот здесь рядышком эти две фразы стоят. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Вы знаете, что в древности, вот в Израиле, о чем идет речь, пользовались силой валов для того, чтобы, например, ездить на упряжке какой-то или пахать. И запрягали двух валов под одно иго, одно ярмо. И они вдвоем шли. И если был молодой вол, который еще не умеет делать то, что нужно, он не знает, как ходить там по борозне или как вести повозку, как слушать команду хозяина, то его запрягали с опытным валом вместе. И молодой учился от опытного. И опытный знал, что нужно делать. И если даже молодой хотел поворачивать в сторону, то опытный вел его прямо. Если молодой хотел отдохнуть, то опытный опять же говорил, пока что нельзя отдыхать. Если опытный хотел что-то еще сделать, то Он, хочешь не хочешь, заставлял это делать и этого молодого, который только-только учился. И таким образом он очень быстро привыкал к тому, что нужно делать. Они учили друг друга таким образом. И сегодня Иисус Христос вот через этот текст Писания говорит: «Научитесь этому от Меня, то, как Я жил, то, как Я поступал. Возьмите иго Мое на Себя». То есть Он говорит: «Станьте рядом со Мной». Не думайте, что если вот вы покаялись или вы в церкви, что у вас у самих что-то получится. Не получится. Понимайте, что Я рядом с вами, что мы в одной упряжке, что Господь ведет вас, и Он готов вам подсказывать, что нужно делать, когда идти, когда останавливаться, когда поворачивать, когда реагировать на какие-то обстоятельства жизни. И если с Господом ты будешь идти, то у тебя получится. Получится, написано: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко», Иисус говорит. Это не так тяжело, как кажется. И Он говорит: «Найдете покой душам вашим». Вы успокоите своей душой и скажете: действительно, это благо быть с Господом. Это не так сложно, как я думал. Поэтому нам на самом деле нужно с Господом этот путь пройти. И кто-то, может быть, скажет: ну, это опять же все понятно. А что, мы не знаем, что с Господом нужно? Ну, конечно же, знаем. Ну, конечно, без Господа мы ничего не можем. Но вообще-то Господь, Он на небесах, там где-то с Отцом, Он ушел от нас еще 2000 лет назад. И это все теория. А что на практике нужно делать? Как это? И знаете, что Господь не просто ушел и оставил нас одних. Я читаю Иоанна 16 главу 7-8 стих, написано: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Друзья, мы не одни. И Бог послал нам лично, каждому из нас, Духа Святого, для того, чтобы Он жил в нас, обитал в нас, и Он помогал нам проходить наши жизненные обстоятельства, чтобы Он, живя в нас, обитая в нас, мог и обличить, если надо. И если мы будем иметь отношения с Духом Святым, мы не сможем жить во грехе, потому что Он будет обличать нас. Он будет подсказывать, Он говорит: вот здесь нужно исправиться, вот здесь нельзя так поступать. И даже если человек, имея близкие отношения с Господом, придет к какому-то моменту, когда придет соблазн его жизнь. Знаете, это настолько сильное будет чувство, что я не могу огорчить Господа, что тебе не нужна будет такая сила для того, чтобы сражаться со грехом, потому что внутри у тебя будет страх огорчить Господа. И ты на самом деле будешь в силе сделать то, что ты не делал раньше. Когда ты просто думал, что вот есть какие-то моральные нормы, есть правила, есть хорошо, плохо, я понимаю, что это плохо, и поэтому я не буду это делать. Это очень слабый аргумент. Но знаешь, когда в тебе живет Господь, когда Дух Святой обитает в тебе, и когда ты имеешь отношение с Ним, тогда совершенно другие мотивы появляются в твоем сердце. И эти мотивы, они настолько сильны, что ты понимаешь, что постепенно ты начинаешь возрастать. Каждый день ты становишься выше, выше, выше духовно. И те проблемы, которые вчера тебе казались неразрешимыми, они постепенно начинают разрешаться. И в твоей жизни постепенно начинает наводиться порядок. И твоя сила духовная увеличивается. И это происходит постоянно. И знаете, когда-то я, может быть, неосознанно пришел к этому, но потом я уже изучаю Священное Писание, я пришел к выводу, что нам нужно поступать так, таким образом жить, для того, чтобы на самом деле Дух Святой постоянно имел с нами общение. Я когда-то делился своим свидетельством, что в подростковом возрасте я принял решение еще тогда, что я буду молиться. Я молился какое-то время, это было очень тяжело делать, но потом это было проще, проще, проще. И знаете как? Мне стало проще молиться, когда я стал молиться иными языками. И когда я молился русским языком, знаете, мои слова очень быстро заканчивались. И мне хватало слов на то, чтобы, ну, минут 5 вначале помолиться, потом с опытом уже это было, конечно же, больше. Но все равно, когда ты молишься длительное время, я всегда переключался на иной язык. И я хочу читать это слово Священного Писания. Я верю, что это скрывает в себе огромный потенциал, которым мы должны пользоваться, как христиане веры евангельской, как люди, крещенные Духом Святым. Сегодня хор пел: «Церковь, поднимайся, Духом исполняйся». Смотрите, Римлянам 8 глава, 26-27 стих написано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Мы ограниченные люди. И на самом деле мы даже часто и не знаем, как молиться. Даже вот за проблему, которая есть, например, у кого-то в жизни. Как за нее молиться? Кажется, уже и так молился. Но Слово Божие очень четко и конкретно говорит, что Дух знает как. И если ты не можешь какое-то время справиться с проблемой, у тебя есть эта немощь. И Павел говорит, что Дух будет подкреплять тебя в твоей немощи. Он будет сам ходатайствовать за тебя воздыханиями неизреченными. То есть нужно молиться, исполняясь Духом, делать это. И когда ты начинаешь молиться, ты исполняешься Духом Святым, и ты понимаешь, что что-то внутри тебя происходит особенное. Это не просто молитва от ума, это молитва от Духа Святого. И эта молитва, она напрямую обращена к Господу, и Господь понимает, о чем мы молимся. Эта молитва намного сильнее любой молитвы просто нашим умом, потому что Дух намного лучше знает нас, нашу внутренность, наши обстоятельства, наши слабости. Он даже знает наперед, что будет нас ожидать какое-то время, может быть, спустя, и Он может побуждать нас к молитве. И ты, исполнившись Духом, молишься. И что-то начинает происходить в тебе. И ты понимаешь, что это не просто какая-то, знаете, вот такая сухая молитва, когда ты просишь о чем-то Господа. Но ты съединяешься с Ним. Твой дух в особое какое-то состояние приходит, единство с Господом. Ты входишь в Божье присутствие, и вся наша сущность, она входит вот в Божье общение с Ним. И на самом деле это настолько удивительно. Вот первое послание к Коринфянам, 14 глава, 15 стих. Апостол Павел говорит: «Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом». И я свидетельствую вам, что это так и происходит. Через какое-то время, когда мы начинаем молиться Духом, по крайней мере, в моей жизни это бывает постоянно, я понимаю, о чем я молюсь. Я молюсь Духом, но в разуме своем у меня появляется мысль, о чем сейчас идет молитва. Об этой сфере, об этой сфере, об этой сфере. И это настолько интересно даже наблюдать со стороны. И ты начинаешь молиться, и вначале это может быть один язык, потом это может быть вообще другой язык, это может быть другая интонация. Иногда ты как будто бы с кем-то споришь или кому-то что-то доказываешь, и ты понимаешь, что в духовном мире в этот момент происходит какая-то брань. Что-то удивительное через тебя производит Господь. И без Него, без Духа Божьего, ты бы и в жизни это никогда не смог сделать. Но когда Господь побуждает тебя, ты понимаешь, что ты выходишь на совершенно новый уровень общения с Господом. Ефесянам 6 глава 18 стих апостол Павел говорит: «Всякою молитвой, прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Помните, есть текст: «Непрестанно молитесь». То же самое, только чуть в другой интерпретации. Апостол Павел говорит: молитесь во всякое время Духом. Духом возможно молиться всегда, во всякое время. И если ты будешь это делать, ты увидишь, насколько ты приближаешься к Господу. По-другому совершенно обстоятельства жизни твоей открываются перед тобой. В моей жизни большинство откровений, которые я получаю именно во время молитвы Духом. Когда я вхожу в Божье присутствие, я начинаю общаться с Ним. Приходят мысли от Господа, которые говорят ко мне конкретные вещи. Может быть, это иногда толкование Писания, иногда касательно каких-то обстоятельств моей жизни. Но я получаю от Господа ведение. Интересно, что Павел сам о себе пишет, 1 Коринфянам 14:18. Он говорит: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Понимаете, что Павел – это человек, который написал половину книг Нового Завета. И он говорит, что он больше всех в Коринфе говорит языками. Я думаю, он понимал, о чем он говорил, если он такое заявление делает. То есть у него была самая насыщенная жизнь, вот эта молитвенная жизнь, когда он молился на иных языках. И смотрите, какой уровень откровения он имел, какой уровень влияния он имел, какую силу он имел. И я уверен, что он получал это именно в момент общения с Господом. И в этот момент Господь совершает что-то удивительное в нашем сердце. Он подкрепляет нас в немощах наших, Он делает нас сильными, Он дает нам откровение, Он двигает нас дальше. Это еще не все. Я понимаю, что это очень обширная тема, но хотя бы несколько моментов я хочу коснуться. Смотрите, первое послание Коринфянам, 14 глава, 2 стих написано: «Ибо кто говорит на незнакомом языке?» Тут говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Это что-то удивительное, что касается только тебя и Бога. И никто не имеет права вникнуть в эту тайну. Ни люди, которые окружают тебя, ни даже дьявол, который, в принципе, слушает наши молитвы тоже, и он знает, о чем мы просим. И знаете, что это в какой-то мере произносится в весь духовный мир наша молитва, не только к Господу. Но когда ты молишься на ином языке, здесь написано, никто не понимает тебя. Ты говоришь тайны Богу. И Господь слушает тебя, и у вас личное общение, в которое никто не имеет права проникнуть. Если мы продолжим это чтение, смотрите, следующий стих, 3, написано: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». То есть Павел чуть-чуть сейчас отступает от темы, он потом опять вернется к иным языкам. И говорится о результате пророческого слова для церкви. Он говорит, что когда звучит пророческое слово, и у кого-то есть, знаете, какая-то тяжесть, какая-то проблема, какая-то беда, то Господь может утешить через это слово. И люди на самом деле очень часто получают утешение через слово, которое звучит. Увещание здесь написано. И увещание, если вот посмотреть значение, о чем это идет речь, это переводится как наставление, как давать советы. То есть происходит наставление, Бог может что-то подсказать, сказать, что именно нужно делать. И вот интересно слово «назидание». У нас есть, может быть, больше такая ассоциация как раз-таки с наставлением в этом слове «назидание». Но здесь именно увещание идет речь об наставлении. А «назидание» здесь стоит в оригинале такое слово, как «созидание». На самом деле вот это слово в оригинале используется именно как строение какое-то, как происходит от слова «здание», «строение». То есть происходит созидание. Бог созидает тебя. И Он говорит об этом вот следующий стих, если мы почитаем 4, что «кто говорит на незнакомом языке, тот назидает или созидает себя». А кто пророчествует, тот назидает или созидает церковь. То есть мы сейчас не говорим о пророчестве, я не буду больше отвлекаться на это, но хочу вернуться к незнакомому языку. Кто говорит на незнакомом или на ином языке, тот созидает себя, тот строит себя. Дух Божий строит его. Он устрояет его внутренность, его внутреннюю жизнь, его правильное отношение с Господом. Происходит созидание его духовного человека. И это происходит всегда, когда мы входим в Божие присутствие. Ни одна молитва, о которой мы молимся на ином языке, она не проходит бесследно. И, друзья, нам никогда не нужно пренебречь этим. Нам нельзя подумать, что это не так важно, что молиться на иных языках можно, знаете, только вот в церкви, когда какое-то особенное Божие присутствие, и Господь коснется меня, и я тогда исполнюсь Духом Святым и начну молиться. Нет. Мы должны это делать постоянно, как Павел пишет. Всегда, во всякое время молиться Духом. Иуда то же самое пишет. 1 глава, 20 стих. Он говорит, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, я дальше не читаю, то есть только этот стих. Я прочитаю это в новом переводе. Смотрите, там написано, но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. То есть в этот момент, когда мы во Святом Духе приходим к Господу, и мы молимся к Нему, происходит созидание нашего духовного человека. Это процесс, который, может быть, не видим нам, но который происходит в каждом человеке, который крещен Духом Святым, и который, исполняясь Духом, приходит к своему Отцу. Когда мы общаемся с Ним, когда мы строим с Ним отношения, когда мы учимся от Него в этот момент, когда мы получаем от Него подкрепление, когда мы получаем от Него откровение, это то, что должно быть частью жизни каждого из нас. И, друзья, я хочу сказать сегодня, что если у нас этого нет, тогда мы слабы, тогда мы проигрываем, тогда у нас есть проблемы, с которыми мы не можем справиться. Но если мы практикуем это день изо дня, находя в своей жизни возможность приближаться к Господу и исполняясь Святым Духом молиться, вы увидите, что Бог что-то удивительное производит в вашем сердце, что-то производится в вашем разуме, в вашем теле даже. И эти вопросы, о которых мы читали с самого начала, эти дела плоти, они все меньше влияют. Влияние имеет в нашей жизни. Если раньше кто-то нам сказал что-то резкое, знаете, и это могло произвести в нас такую бурную реакцию, то сейчас это нас особенно не касается. Мы просто улыбаемся и благословляем этого человека. И ты понимаешь, что это происходит потому, что Дух Божий обитает в тебе. Сам ты никогда бы так не смог поступить. Но Дух Божий совершает эту работу внутри тебя. И это то, что мы должны с вами сделать, наполнившись силой Святого Духа, следовать за Господом. Каждый день, каждый миг нашей жизни приближаться к Нему в Святом Духе, ища общение с Господом. Я когда-то понял это, я начал это практиковать в жизни своей, я практикую это до сих пор. Друзья, я призываю каждого из нас делать это. Может быть, кто-то поступает так, и слава Богу. Но если нет, просто начните и не остановитесь. Знаете, это практически... Ну, я не скажу единственное, но это главная сфера, куда мы должны сосредоточить нашу силу воли. Вот здесь мы должны сказать, вот всю свою силу я соберу для того, чтобы мне молиться, для того, чтобы приближаться к Господу. И если ты сделаешь это, и ты приложишь все усилия своей воли, все, что у тебя есть внутри, соберешь в кулак и скажешь, я буду искать Господа, поверь, что Бог начнет восстанавливать все сферы твоей жизни, где дьявол нанес тебе урон. У тебя начнет постепенно восстанавливаться правильное видение обстоятельств. Все сферы твоей жизни придут в порядок. И, может быть, кто-то, молясь, он ожидает, что Бог будет восстанавливать какие-то внешние обстоятельства, что-то будет происходить вокруг. Но главное, что будет происходить, будет в твоем сердце находиться. И ты увидишь, что Господь сотворил с тобой, великое Господь сотворит над нами. Я призываю, чтобы на самом деле это было в нашем сердце. Я читаю второе послание Коринфянам, из 3 главы, 18 стих. Смотрите, там написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда Дух Божий поселится и будет обитать в нашем сердце, мы просто-напросто не сможем оставаться такими, какие есть. Но мы будем преображаться в тот же образ, который имеет Господь. Мы будем все больше становиться похожими на Него. Это есть цель нашей жизни. Это есть цель каждого христианина. Я хочу сегодня призвать вас к этому, друзья. Навести порядок в своей молитвенной жизни. И если есть какие-то вопросы с делами плоти, по крайней мере, в своей жизни я увидел вот этот путь, который 100% работает, когда мы, приближаясь к Господу, исполняясь Святым Духом, молимся, и Он начинает восстанавливать те сферы, которые каким-то образом повреждены, и приближает нас к Господу. Пусть это будет в сердце каждого из нас. Давайте мы сейчас, вставши, помолимся.